dilettante.
Мы уже в эфире, оказывается. Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Здесь у нас первая смс-ка, которая пришла, что у вас за передача. Так вот, дорогой товарищ, незнакомый. У нас передача «Дилетанты», еженедельная программа, которая имеет непосредственную связь с журналом «Дилетант», в том смысле, что мы берем какие-то материалы журнала и переводим их в радийный формат, обсуждая, расширяя и выводя, так сказать, на новый, другой уровень. Владимир Рыжков и Виталий Дымарский, мы сегодня ведущие, и очень рад, что у нас сегодня в гостях постоянный, кстати говоря, автор журнала Дмитрий Быков. Дмитрий.
Здрасте всем.
Вам еще сегодня предстоит длинный эфир, да, ночной?
Да, это наша такая первая проба сделать трехчасовой один, правда, с двухчасовым перерывом.
Но это не сейчас, я не готов три часа провести.
Три нет.
Даже с такими милыми людьми, как Рыжков
и Быков. Мы возобновили.
Это Фрэнк какой-то «Властелин колец»
сделал. Да, да, понимаешь, маленький хоббит, а потом вот такие. Да.
Вот. И поскольку, еще раз повторю, Быков постоянный автор журнала, и в каждом номере есть его очерк о ком-то из писателей, то ли нашим отечественным, то ли зарубежным, то вот мы и решили сегодня поговорить о советской литературе, поскольку в ноябрьский номер, который я держу сейчас в руках, и который еще как бы является самым актуальным, это вот самый свежий из выпущенных. Здесь его большая, как обычно, статья о Венедикте Ерофееве «Москва петушки». И в связи с этим, я еще должен вам, уважаемые слушатели, напомнить наш номер смс-ок +7 985 970 45 45, аккаунт вызван на Твиттере. Это для ваших, для вашей связи со студией. И я, как обычно, еще раз повторю, значит, мы будем расширять Ерофеева до уровня всей советской литературы. И как мы вот перед эфиром договорились с Дмитрием, поговорим вообще о советской литературе, о советской жизни, об их взаимосвязи. Да? Вообще, есть ли у литературы, я так начал бы, есть ли у литературы вообще функция, ну, скажем так, зеркала?
Не совсем зеркало, она, конечно, скорее создает. Помните, как Маяковский
говорил? Сама создает реальность.
Конечно. Театр, не отображающий зеркало, а увеличивающий стекло, Маяк говорил. Конечно, на самом деле литература создает, употреблю сейчас умное слово, топосы. Она создает места, сферы. Вот Нобелевскую премию обычно дают за то, что человек наносит на литературный глобус новую территорию. Вот до Халдера Лакснесса, например, Исландии не было на мировой карте. Он взял и создал. До Маркеса не было Колумбии. Вот он ее нанес. Так и здесь. Кстати говоря, поэтому Фазиль Искандер такой очевидный кандидат. Потому что вот до него Абхазии не было. А он создал. И вот дело литературы – это писать Одиссею, по большому счету. То есть создавать новое пространство, которое вот для данной цивилизации наиболее типично. Одиссея создана... не знаю уж, Гомером или коллективным разумом, но так или иначе она отражает Грецию наиболее полным образом. Это морская цивилизация, которая все добывает из моря, которая живет представлениями о странствиях, для которой странствие, плавание – это главное занятие, для которой море – это источник соли, приключений, рыбы, представления о мире. И, кстати говоря, Одиссея – это такая попытка описания очень таинственной и опасной среды, поэтому это всегда считается с таким...
Ну, хорошо, а кто написал русскую Одиссею?
Русскую Одиссею, как пародию на гомеровскую, писал Гоголь. И у нас, кстати говоря, Илиада появилась позже. У нас «Война и мир» появилась 20 лет спустя. А Гоголь написал у нас русскую Одиссею, которая... Да. Которая написана была с самого начала как пародия на Жуков. Жуковский одновременно сидит, переводит, а этот пишет пародию. Довольно жестокую по-гоголевски. Но надо заметить, что есть некоторые инварианты, как любит говорить Жалковский, есть некоторые сквозные черты такого эпоса одиссеевского плана. Во-первых, герой не может вернуться. Он хочет вернуться, но он так изменился в процессе путешествия, что понятие дома исчезает для него. Во-вторых, он всегда стремится к сыну. Или, если не к сыну, то к родне. Я поэтому думаю, что в финале «Мертвых душ» Чичиков встретил бы сына. Это наиболее понятная вещь, потому что без Телемаха Одиссея бессмысленна. Об этом Бродский очень хорошо написал. Вот. Ну и есть третья черта, которая показывает, что за то время, что герой возвращался, его дом тоже необратимо изменился. Он как бы тоже странствовал. Поэтому представление о доме уже не соответствует прежней реальности.
Дим, а еще такой вопрос. А тогда вот сразу переход к советской литературе. Это она продолжает некую традицию русской литературы, или это новая реальность, и как реальность советская рвет с дореволюционной реальностью, так и советская литература рвет с русской литературой?
Очень.
Есть ли советская Одиссея?
Да, и вот в дополнение к этому вопросу, а советская литература сумела нанести на карту советскую цивилизацию?
Да, безусловно.
Вопрос... Кто вот выразил
советскую? Платон. Да. Чевенгур, да? Конечно. «Путешествие с открытым сердцем». Угу. Он не зря называется «Чевенгур», и не зря называется «Путешествие с открытым сердцем». И там есть очень многие очень подробные расшифровки этого названия, но главное, угу, что это путешествие, безусловно. В этом путешествии тоже нет конца, нет возврата. И самое ужасное, что Дванов, вот этот Одиссей, он никогда не достигнет своей цели, никогда не достигнет коммунизма. Он исчезает, исчезает непонятно куда. Но беда ведь, понимаете, в чем? Что между нами-то говоря, советская власть и советская литература закончились благополучно к 29-му году. Все, что началось потом, уже не имеет к советскому проекту никакого отношения. Вот в этом-то вся и печаль.
А к чему имеет отношение?
Я не знаю. К реставрации империи. Империя была реставрирована. И, кстати говоря, последнее путешествие по этой империи, по еще советской, предпринимает Бендер в «12 стульях», а первое путешествие по новой России он предпринимает в «Золотом теленке». Вот четкое пограничие. Два романа, написанных по краям 29-го года. Бендер 27-го года еще путешествует по Советскому Союзу. А Бендер 31-го года уже по обновленной империи, где уже царствуют корейки. Победил корейка, условно говоря. И поэтому для меня вот предел, это даже не 29-й год, год Великого Перелома, для меня предел смерть Маяковского. После Маяковского закончился советский проект, и начался проект русский, или проект русского реванша, или сменовеховский, евразийский, назовите как хотите. Но для него пришлось писать новые путешествия. Именно поэтому главная арена «Золотого теленка», его третья часть, это Азия.
А «Москва-петушки» входит в эти путешествия?
«Москва-петушки» – это страшная хроника России, которая вернулась к себе. Это поэма об огромном сыром пространстве, по которому ездят электрички. Очень важное, кстати, качество Одиссея. Одиссей почти всегда возвращается с войны или после битвы. Венечка, конечно, тоже возвращается после битвы, которую он проиграл. Да, в некотором смысле после жизни. Он проиграл битву за культуру. Он абсолютный маргинал в собственной стране. Культурный человек. В страшном одиночестве. И попытка его найти какие-то опоры в этом новом мире терпит сокрушительный крах. Он не может попасть ни к Кремлю, ни в Петушки, где его ждет возлюбленный. Он все время возвращается на Курский вокзал, на эту столицу обновленной России. А почему Курский вокзал? Потому что главный транспорт вот этой постсоветской России – это электричка. Все ездят в электричках. В Москву на работу, из Москвы с едой, за колбасой. Длинный зеленый пахнет колбасой. Вот он абсолютно точно поймал этот опыт. Не надо ничего выдумывать. Опишите то, что под ногами. Это вокзал, где нельзя купить ничего, кроме вымени. На всех путях кто встречает вымя. Хересу нет, а вымя есть. И это страшная алкогольная зеленая электричка, которая по дождливому пространству катится, причем за окном всегда слово из трех букв, потому что оно написано на окне. То есть Венечка путешествует как бы через сплошной вот его. И самое ужасное, что на что бы он ни поглядел, даже когда он проезжает Покров, местность с такими, в общем, абсолютно сакральными коннотациями. Покров, Богородицы, да, там, в конце концов, покрывало мая, что хотите. Всегда, когда он проезжает Покров, он видит на окне вот этот плачущий, потекший из трех букв слова. Это тоже очень важное открытие Рафеева. А что там нам пишут? Они нам пишут...
Я читаю,
мне,
да,
пишут очень важный вопрос, значит, а куда вы отнесете Шаламова и Солженицына? Шаламов создал топос совершенно особый. Это, если хотите, мы отдельно о нем поговорим, если хотите, в программе «Один» как-нибудь. Что касается Солженицына, то ведь та же самая электричка, да, Матрёнин двор, электричка, под которой погибает Матрёна. Да? Символ России – это поезд, но поезд не тот, под которым погибла Анна Каренина, это электричка, это поезд на малые расстояния.
Знаете, кстати говоря, на Солженицыне, как-то мы тоже с вами говорили о том, что один, может быть, одна из тем сегодняшних, может быть, советская литература как часть мировой литературы, да?
Да.
На Солженицыне, мне кажется, можно поднять этот вопрос вот в каком плане. Удивительная вещь, да, но для меня Солженицын, в первую очередь, Солженицын писатель Ракового корпуса.
Художественная
литература. А в мировую литературу, да, в мировую...
Контекст,
он вошел ГУЛАГом.
Вот не
да?
знаю. Я до сих пор не знаю. Потому что мне кажется, что он все-таки главное внимание на себя обратил как художник, создав «Один день».
«Один день» в Одессе, он внутри страны.
Нет, и в мире, я думаю. Потому что ГУЛАГ в мире прочли в основном мыслители, философы, Глюксманы, другие замечательные люди. Они прочли это, потому что это касалось их убеждений. А так, самый популярный в мире роман Солженицына, конечно, «Раковый корпус». И мы можем это понять, почему. Это, кстати, он бесконечно переиздается, его три раза переводят, то на английский, то на русский. Вот интересно, почему «Раковый корпус»? Не только потому, что тема смерти так сильно всех волнует, а, как замечательно сказал один поляк, Солженицын всегда соответствует масштабу своего врага. Когда он борется с ГУЛАГом, это человек масштаб ГУЛАГа. Но в «Раковом корпусе» его противник – это смерть. И он становится писателем великого масштаба, потому что он выходит на великую проблему. И Костоглотов уже побеждает смерть, в конце концов. Понимаете, вот эта сцена посещения зоопарка, которую Вайль когда-то назвал лучшими страницами советской литературы. Действительно так. Это все-таки масштаб другой. Когда Солженицын борется с евреями, он, конечно, великий писатель. Ну, там, не с евреями, а, условно говоря, с тем, что ему кажется вот этим монстром советского еврейства в 200 лет вместе. Но когда он борется со смертью, он более интересный писатель. Вот так бы я рискнул сказать. Надо выбирать себе врага. Вот у Венедикта Ерофеева, как бы, у него враг незрим. Мы не знаем, с кем он полемизирует, кто те люди, которые вонзили ему шило в горло. Но приходится признать, что вторая половина «Москвы петушков», где уже смерть входит в повествование, конечно, гораздо сильнее и удачнее первой, которая вся все-таки очень напоминает похмельный бред. Хороший, качественный, но похмельный бред. Ничего не поделаешь. Начинается все с Орехова-Зуева.
Вот это там... есть отражение советской реальности? Это,
конечно. Там повествование страшно взлетает. Кстати, многие спорят, вот действительно ли его вынесло в соседнюю электричку, или он там сутки проспал в тупике, во что я не верю. Но дело в том, что именно с Орехова-Зуева начинается перелом повествования, условно говоря, возрождение на Курский вокзал. Другое дело, что вот вы правильно, по-моему, поставили вопрос, это как он, так сказать, вписан в мировой контекст. Были ли в мировой литературе, в западной, особенно 20 века, попытки создания новых топосов? После «Улисса» я вам их не назову. Я думаю, что до сих пор весь современный американский роман, английский, он целиком вырастает из «Улисса». Ну, если не считать «Гарри Поттера», в котором есть попытка создания нового топоса, да, альтернативного, параллельной реальности. Мне тут уже пишут, что Толкин. Может быть, Толкин, да, Средиземье, но там тоже. Но дело ведь в том, что, понимаете, мир Толкина остается все-таки не картиной реальности, а прекрасной метафорой. А вот кто бы создал картину на Западе, вот новую «Одиссею», пока не вижу такого человека.
На Западе?
На Западе.
Но, тем не менее, здесь еще, во-первых, вопрос, но это, может быть, потом еще вам зададим по поводу эмигрантской литературы. Ну, там, Набоков, Бунин и так далее. Насколько они вообще являются частью русской литературы? Большей части русской или мировой, да? Или не русской? Не русской, неправильно сказать.
То, что
Венечка, да,
человек европейского контекста, это совершенно очевидно. Он, конечно... классический писатель-модернист, это, безусловно, реальность у него расползается, и я против того, чтобы «Москву и петушки» выводить из традиции чисто русской. В конце концов, она выходит из традиции античной. Но что он точно совершенно уловил, так это страшное сокращение масштабов, вот ужасную редукцию. Понимаете, главный поезд российской литературы – это поезд, под который попала Анна Каренина. А главный советский поезд – это поезд, в котором ездит Венечка. Почувствуйте разницу. То, кстати, вот вас спрашивают, а почему я не получил два последних номера журнала?
Ну, это я объяснюсь где-нибудь там в перерыве. Ну, в смысле...
И тоже дельный очень вопрос. То, что сейчас страна не описана, означает ли это, что она меняется? Да, означает. Это значит, что ее масштаб...
Что значит, Быков стал вести сам программу, он теперь читает...
Ну, хорошо, я могу не верить.
Он готовится к своей эпопее.
Спрашивают, почему Солженицын пришел не к патриарху, а к Путину. Да потому что Путин к нему сам приехал. Так всегда патриарх, и бывает,
патриарх,
да.
А патриарх не приехал,
а да. Патриарх не поехал, да.
Да, но здесь начинается, так, последних номер, так, хорошо. Все-таки возвращаясь к советской литературе.
Да, и
советской она создавала советскую реальность.
Ну, она ей потому что, Дима, вот даже вы в своем описании Венчики говорите, отражает. Так он все-таки отражал или он создавал?
Ну, он не был советской литературой. Он, конечно, отражал. А вот что касается советской...
Кто создавал?
Советская литература предписывала реальности быть такой. Вот «Кавалер Золотой Звезды» – это опыт советского фэнтези, создание новой реальности. Мне тут давить...
Даже «Стрепуха замужем».
Ну, это... А были талантливые тексты советские? Или там...
Важный вопрос.
Или это все была такая...
Мне давеча Андрей Кочеловский сказал, что, оказывается, «Кубанские казаки» – гениальный фильм. Потому что он сконструировал реальность, в которую верили миллионы.
Александр Невский.
Александр Невский очень слабая картина. Я
Иван
не
Грозный.
Иван Грозный, да, конечно. Особенно, если бы он был закончен.
Войны с путем.
Но то, что если бы... Кстати говоря, лучшее, что я читал из работы Эйзенштейна, это, конечно, третья серия Ивана Грозного. Вот если бы он это... Если бы ему дали это снять, как это написано, там одна смерть, малюты, чёрт. Но дело даже не в этом. Дело в том, до какой степени может быть талантливый вот это вот... талантливым предписанием реальности, какой ей быть. Да? Это интересный вопрос, потому что, конечно, «Кавалер Золотой Звезды» – это чудовищно бездарное произведение, а вот «Жатва» Николаевой талантливая, но талантливая она в той степени, в какой все-таки она отталкивается от правды. Там есть, конечно, абсолютно идеологические конструкты. Знаете, кто на самом... Вот, пожалуй, кто действительно умел создавать. Я думаю, Трифонов. Трифонов в «Студентах» показал неожиданную для своего возраста способность конструировать реальность. Он сконструировал русское студенческое сообщество, прежде чем оно возникло. Вот. Все коллеги, да, весь звездный билет аксеновский, все это вышло из трифоновских студентов. Тогда еще не было таких студентов, но он их написал. Это выросшие мальчики из дома на набережной. Он сумел сконструировать интеллектуальное, спорящее, совестливое общество. И поэтому студенты получили сталинскую.
То есть он предчувствовал 60-е.
Боюсь, что да. Я боюсь, что он его не столько предчувствовал, я боюсь, что он его написал до того, как оно возникло. И права совершенно, конечно, Наталья Рязанцева, что сначала Гена Шпаликов придумал мальчиков из состава Ильича, а потом они появились в действительности. Но, конечно, трифоновские студенты были удачными. Он сам книгу называл неудачей, это правда. Но то, что они были опытом конструирования реальности...
Он был очень молодым же, когда он написал.
25 лет, да. Но то, что это было опытом конструирования реальности, это, пожалуй, да. Потому что таких мальчиков не было.
Да, ну а дальнейшие книги Трифонова, мне кажется, что они уже перешли все-таки в разряд таких, я бы сказал, элитных.
Да? Это другое. Да, это уже эстетика.
Это эстетика интеллигентской, советской
интеллигенции. Да, это он создал действительно абсолютно новую стилистику, вот, советский подтекст, все это да. А вот «Студенты» интересная книга, она заслуживает переосмысления. Кстати, я думаю, что в значительной степени Аксенов тоже как бы предписал, вот таких ребят, как мой старший брат, до него не было. А он взял и их создал. И в этом смысле «Звездный билет» и особенно «Апельсины из Марокко».
«Апельсины из Марокко».
Гениальная повесть, да? А вот такие ребята и такие девушки появились после нее. Им захотелось быть такими, да? В этом смысле шестидесятническая литература очень многое сделала. Вот говорили же Стругацкие, что мы написали тот мир, в котором нам
как
хотелось бы жить.
Хотел спросить, они же формировали эту утопию.
Они сформировали.
Утопию справедливого общества.
Мы выросли на полдня и на понедельник.
Легендного и
интеллигентного, занятого работой, да, и доброго, веселого, таланта. Да, и очень многие, да, они создали людей, которые пошли по их следам. Это вот надо уметь. Кстати,
бывает утопия советская?
Да, конечно.
Утопия
Стругацкого. Эта утопия была глубоко советская, она была возвратом
коммунистическая.
К мечтам о 20-х годах, к мечтам 20-х годов. И что самое удивительное, братцы, вот, главной утопией 20-х годов была педагогика. И главная утопия Стругацких – это да, теория воспитания. Вот то, что человек воспитанный, да? И надо вам сказать…
Да, не только воспитание, там и выращивание.
Выращивание. Надо вам сказать, да? Что педагогика 20-х была великой. И такие люди, как Сорока Росинский, такие люди, как Блонский, такие люди, как Пестрак, создатель «Шкида», да и то есть этой мопшке, а Шкида Тросинский. В общем, это люди, которые пытались человека формировать заново. Я уж не называл Макаренко, потому что там слишком много о нем сказано и написано. Но и Макаренко
но тоже. Кстати,
Макаренко считаю, что... очень недурной педагог, да, потому что он такой советский Корчик. Потому что Корчик говорил? Что дети должны расти в процессе труда. И да, действительно, вот Макаренко, кстати говоря, я уверен, что окажись он в ситуации Корчика, он вел бы себя не хуже. вот если бы, не дай бог, так
сказать. Ну, тем более, что мы вот проходили, что труд создал человека.
Да, поэтому... да, но ему пришлось, так сказать, умереть до главных событий. Но надо сказать, что все его воспитанники показали себя в экстремальных обстоятельствах очень достойно.
Ну, у нас еще, конечно...
Мы далеко, конечно, ушли от Венечки, но...
Ну, ничего, но мы так и договаривались, что мы вообще о советской литературе.
Но, конечно, то, что для советской литературы проблема воспитания стоит во главе угла, это важно, и это хорошо, братцы.
То есть они предвосхищали человека. Или людей, да?
Правильная формулировка.
Да?
Они предвосхищали, да, и пытались создать нового человека. Трифонов же был, понимаете, из поколения все-таки коммунаров. Дом на набережной – это дети, которые выросли вот в этой среде абсолютного доверия к родителям и выросли как их наследники. Это очень важно. И Акуджава принадлежал к этому же поколению, и Солженицын тоже. И именно благодаря этому поколению оттепель в России состоялась вообще. Ее сделали они. Акуджава, Трифонов, Камилы Крамов, дети коммунаров, которые выросли вот в этих домах. И только благодаря им это все осталось. Шестидесятники пришли на готовое, как ни ужасно это звучит.
Вы, Дима, вы написали целую книгу об Акуджаве в ЖЗЛ.
Был, да? Такой грех.
Да, у меня с ним очень короткое было знакомство. Один вечер проведенный, правда, это был последний его здоровый вечер в Париже, перед тем, как он попал в больницу. Я, кстати, на эту тему я запомнил его слова. Он что-то вдруг где-то рассказывал и говорит, здесь меня, говорит, начали, это же 90-е годы, да, то есть это революция, это уже это антикоммунизм такой, да, говорит, меня, говорит, начали упрекать, говорит, в том, что у меня родители были коммунисты. Говорит, я что, должен от них отказаться?
Да-да, Акуджава об этом часто говорил, да, да? Но надо сказать, что Акуджава был вообще последним рыцарем коммунарской утопии. Он был уверен, что он говорил, что мой отец участвовал в революции не потому, что он любил пролетариат, потому что он любил культуру. И он был действительно человек искренне культурный. И если вот, скажем, там в 92-м, 93-м Акуджава иногда говорил, что там наши родители собрали сами машину, которая их раздавила, то уже к 95-му, 96-му он это пересмотрел. Он говорил, может быть, говорил он иногда, корень зла был не в советской власти. И здесь он был, пожалуй, прав. Корень зла был в изначальной готовности все стерпеть. А советская власть была далеко не худшим из того, что здесь происходило.
Как мы теперь видим.
Как мы теперь видим. Но он вообще был человек, как он говорил, я считаю себя человеком зорким. Тут очень хороший вопрос, так сказать, а что?
Давайте вопрос мы отложим сейчас на после выпуска новостей.
Давайте.
У нас здесь есть около минуты, я просто отвечу по поводу некоторых, отвечу на некоторые
организационные
вопросы. Да. Значит, во-первых, я просто всем, здесь много вопросов по поводу подписки, где купить, почему я не могу купить. Ситуация такая. Начиная с октября, с того номера, где на обложке присутствует Клеопатра, у нас журнал издается другим юридическим лицом. Поэтому, увы, подписка старая не действует, новый пока еще нет. Но, тем не менее, журнал можно купить в киосках. Спрашивайте в киосках, в магазине «Москва» в Москве, в городе Москве, в Санкт-Петербурге, в гостинице «Гельвеция», в подписных изданиях на Литейном. В общем, кто-то хочет, журнал может найти. А тот, кто хочет слушать новости, передаю слово Александру Кремову. Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты». Мы продолжаем разговаривать о литературе.
Дилетантство.
Да, о литературе, в первую очередь.
Разговор о советской литературе.
Да. Владимир Рыжков, Виталий Демарский в гостях, Дмитрий Быков. Основой, что ли, да, или такой отправной точки для нашего сегодняшнего разговора, это очерк Дмитрия Быкова в журнале «Дилетант», посвященный Венечке Ерофееву и его роману, поэме,
да.
«Москва петушки».
У меня такой вопрос, Дим. А означает ли крах советского проекта, что не нашлось гения, который бы его придумал? Мог появиться, знаете, Сервантес, Толстой,
вопрос,
Достоевский,
вопрос,
который бы написал книгу, и советский проект удался бы.
Вопрос не праздный. Но Ильф и Петров могли бы это сделать, конечно. Они попытались.
Но они же все высмеивали.
Вот, в том числе и дело. Угу. Петров говорил, что вместо убеждений у нас была ирония.
Вот об этом речь.
Вот я думаю, что Чевенгур был такой попыткой, но Чевенгур не был напечатан.
Угу.
Вообще эта картина степной, красноармейской, такой конской, травяной. виной России, которую потом пытался написать во «Всадниках со станции Роса» Крапивин. Вот попытка создать такую из гражданской войны новую мифологию.
Советскую Орду.
Да, Советскую Орду, очень точно. Это, к сожалению, значит, это пытался сделать Светлов, но Светлову не удалось, потому что его в 28-м году прижали за троцкизм, и главный поэт нового поколения не состоялся. Так что, а и маяка уже не было. Я думаю, вот это сейчас странная такая мысль, конечно, что эту новую Россию пытались написать такие люди, как Луговской, Тихонов, вытоптанное поколение, Чекмарев. Вот это люди, которые пытались написать эту Россию.
Стругацкие позже.
Стругацкие гораздо позже, да. Вот в 60-е продолжили линию 20-х, но в 20-х некому было, это все задушили. Значит, возможно ли было это как-то реанимировать после перестройки? Да. Были люди, которые, вот я могу назвать только Луцкое и Саморядова, которые действительно пытались написать топос новой свободной России, вот этих сильных самостоятельных людей. Но они погибли оба. Поэтому мне кажется, что здесь вступила какая-то сила, большая, чем мы можем себе представить. Какая-то сила, которая действительно выдергивает их из жизни. Может быть, Высоцкий мог бы, но тоже он не успел. Так что писать новую Россию нам предстоит с нуля. Я не знаю, кто это будет.
Тогда есть обратный, вопрос.
Ну уж точно не про
советская литература, которая во многом была антисоветская, она и разрушила Советский Союз?
Нет. Вот в том-то все и дело, что советская литература...
А какая советская литература была антисоветская?
Нет, ну имеется в виду большая часть шестидесятников, которая, конечно, пришла, в конце концов, понятно.
Солженицын уже...
Шаламов другое дело. Шаламов как раз был. Шаламов глубоко советский человек, который абсолютный горьковец, тоже считающий проклятием человека физический труд, тоже считающий... То, что они... Да, конечно, то, что они от разочарования вынуждены были все уезжать, это трагедия большая. Но у шестидесятников, я думаю, это и не могло получиться, потому что запал был не тот. Надо попытаться найти какие-то корни в русской культуре, которые бы позволяли нарисовать Россию новую и свободную. Я не очень знаю, чей опыт был бы востребован. Не могу. То есть какие-то персонажи базаровского типа, может быть, и то маловероятно, потому что Базаров всегда кончает плохо. Он гибнет рано, как маяк. Трудно найти. Поэтому я думаю, я боюсь, что советскую литературу придется, ну вот новую, скажем так, постсоветскую, придется писать заново. Потому что 7 веков русской истории, этого хождения по кругу, они закончились. Это совершенно очевидно. Следующая Россия будет другой. Потому что уже в этой империи все доигрывают свою роль спустя рукава с ухмылками и подмигиванием. Но вы вот когда смотрите на нынешних имперцев, что вы верите? Нет, конечно. Поэтому подозреваю, что вот это новое великое поколение явилось за тем, чтобы эту новую Россию написать. Ведь пока ее не напишешь, ее не будет, понимаете?
В эти 7 веков, о которых вы говорите, в течение которых Россия ходит по кругу, вы включаете и советский период.
Советский период, конечно, был продолжением и развитием русского.
Причем был продолжением.
На новом уровне.
Применительно к литературе, почему я об этом спросил, вот мы как раз в перерыве, да, что-то Володя, по-моему, вспомнил, да, Салтыкова-Щедрина,
да,
который фактически описывает, он же не описывает там, как у нас принято было говорить, дореволюционный режим, да, или там царский режим.
Да.
Салтыков-Щедрин, это Пелевин своего времени, да, они вообще очень похожи.
Это 19-й, 20-й и 21-й век.
Он описывал совершенно. Да?
Конечно. Я просто, понимаете, вот о чем я задумываюсь. Тот же Пелевин сказал очень справедливую вещь. Вишневый сад уцелел в холодах Колымы, но задохнулся в безвоздушном постсоветском пространстве. Он задохнулся. Вот еще советское было продолжением русского, но то, что настало после, это уже какая-то полная смерть. Это не русская традиция. То, что мы имели в последние 30 лет, расходится с русской традицией, прежде всего потому, что расходится с совестью. Понимаете? Это было бессовестное время.
Вы какие 30 лет вы имеете в виду? Брежневские?
Нет. Начиная, я думаю, примерно с 91-го года. Когда мы стали мириться с тем, с чем мириться нельзя. Мы говорим, смотрите, идут новые хищники. Ну что вы, это новые люди, это предприниматели. Идут абсолютные мародеры. Нет, смотрите, это новые люди. Это они побеждают русское рабство. Вот они и победили. А то, что пришло вместо них, совершенно непостижимо. И с этим невозможно всерьез разговаривать. Это трагедия, что мы очень многое в 90-х годах воспринимали как должное. Мы говорили, ну как же, кроме Ельцина некому, да? Это все упирается абсолютно точно в стихи Карамзина. Он сам виновником своих бесчетных бед, терпящего терпеть без подлости не можно. Мы слишком многое терпели. Поэтому мне кажется, что русская традиция, традиция русской совести, русской культуры, в 90-е годы, увы, она прервалась. И все, что мы сегодня имеем, это мы пожинаем плоды той бессовестности. Понимаете?
А вот Ерофеев в своей этой поэме «Москва-петушки», он, что он там делает? Он оправдывается, он обвиняет, он извиняется?
Не-не-не, у него таких эмоций нет.
Он просто
рефиксирует.
Просто фиксирует. Он описывает, и в известном смысле он,
конечно... Кто-то, извините, Дим, да. Здесь уже кто-то здесь написал, что он там все время оправдывается. Мне тоже да нет такого ощущения.
Нет, у алкоголика вообще не бывает таких стремлений. Алкоголику зачем оправдываться?
Алкоголик всегда оправдывает
себя. Он потому
и
пьет, что он прав.
Да, он оправдывает себя.
Да, поэтому я так не думаю. Да. Вот тут, кстати, спрашивают, а кто написал «Сингапур»? Сингапур написал, не знаю, а Суринам написал Олег Радзинский. Значит, дело в том, что я недостаточно знаю сингапурскую литературу, но
Лихуангель,
безусловно, из какого-то образа, из какого-то имиджа искали. Вы говорят, «Русь-тройка» стала нашим паровозом, а потом электричкой, болтающейся по сырому пространству. Абсолютно точно. Вот очень приятно иметь дело с понимающими людьми. Спрашивают, почему нет экранизации «Москвы петушков», а как это можно экранизировать? Это бессмысленно. Как вы стиль этот передадите? Да? Просто читать вслух?
Ну, это будет спектакль, другое. Блин. Это будет другое.
Другой жанр. Нет, я бы экранизировал...
Любая экранизация... Она
Тарковский, может быть, мог бы, да, вот, потому что там как-то найти аналог.
Ну, это, по-моему, не его стиль.
Немножко не его, но они оба были рыбы глубоководные, и обратите внимание, что Ерофеев умер в самом начале перемен, и Тарковский тоже. Это были не те люди, которые могут жить в новых обстоятельствах. Они себя загнали.
Дима, кстати, простите, ну, мне, во всяком случае, мое дилетантство. Я, кроме собственной «Москвы петушки», ничего не знаю. Ерофеев еще что-то писал.
Довольно много. Да. Конечно, главный его текст по объему – это безумно талантливые и искрометные записные книжки. Прекрасные афоризмы. Да. Новый жанр. Да? Это, конечно, правда, но это комсомольская правда. Абсолютно точно. Да? И великолепные мысли, да, вот как в руках Мидаса все превращалось в золото, а в твоих руках все превращается в говно. Ну, прекрасные тексты. Два тома, да, три тома этих записных книжек. Для меня, конечно, очень важна пьеса «Шаги командора». А маленькие эссе его, так, «Моя маленькая Лениниана» и «Василий Розенов. Глазами эксцентрика» представляются мне довольно заурядными.
Вот тут нам пишет Михаил, что экранизация «Петушков» есть. Вы знаете, что-то...
Где, какая, расскажите.
Смутно. Чего-то, по-моему...
Никогда не видел.
Какие-то были, то ли попытки, что-то. Что-то
мне кажется, куда вот в этой картине, когда есть такая официальная ремесленная литература, которая натужно пытается сконструировать советский проект, да? Есть утописты,
да,
которых частично
Ефремов
убили, частично...
Да, частично канонизировали, да.
Под видом фантастики, Ефремов, как Ефремов,
Иван,
как
Сунгар.
Да. А куда поместить гениев, которые жили в Советском Союзе? Зощенко, Пастернака, Матова. Они были советские,
да.
Антисоветские. Они просто параллельно шли куда-то. Они что конструировали?
Так сказать, в том, что гений...
Братская ГЭС. Это попытка сконструировать...
Братская ГЭС, да, но это не гениальный текст.
Я про что и говорю, да.
Меня совершенно правильно называли понебратская ГЭС, хотя это очень хороший поэм. Я про другое. Я про то, что вот гений выражает всегда себя, а не эпоху. Поэтому судить об эпохе лучше по слабым текстам, а не по гениальным. Ахматова писала бы более-менее одно и то же в любое время, когда бы она жила. Ну, что касается Пастернака, он попытался все-таки новый социум сконструировать. У него есть замечательное произведение «Диалог», удивительным образом близкое к фантазиям Стругацких. Такой драматический отрывок 19-го года. Мы живем в стране, он рассказывает, из будущего героя рассказывает, мы живем в стране, где все что-нибудь производят. Когда вы что производите? Он отвечает, я произвожу впечатление. Вот это очень талантливо. Но что касается, вообще говоря, гениев, от них нелепо требует социального конструирования. Они занимаются собой. А вот таланты, они пытаются описать мир, как они его видят. Пытаются вот эти топосы запечатлеть. Я вообще думаю, что гений – это странный такой зверь, который действительно безумный. безумно зациклен на собственном мире. Поэтому требовать от него отражения реальности нельзя. Роман Пастернака к реальности не имеет никакого отношения. Египетская марка Мандельштама тоже никакого отношения. Они разбираются с собственным внутренним хаосом. А нам, людям талантливым, приходится вот за них иметь дело с низкой жизнью. Впрочем, кто там гений, а кто нет, станет понятно после смерти.
Ну, да.
Да. Кто напишет, хороший вопрос. Кто напишет книгу «Юкос Краснокаменск Цюрих»?
Да-да-да.
Я думаю, что много желающих уже сейчас. Да? Но мы не знаем...
Одиссея, которая в разгаре.
Мы не знаем финальной точки этого маршрута. Да? А вдруг потом Москва, а вдруг потом опять Цюрих. Вот это непонятно. Все загадочно.
Надо, чтобы не было опять Красногорска, Краснокаменска.
Да, вот это очень важно.
Да, это правда. Дим, здесь это был вопрос. Мне он тоже интересует.
Не все алкоголики пьют. Вот это очень интересно.
По поводу эмигрантской литературы. Да,
хороший вопрос, я его отследил.
Да, вот это интересно.
Есть ли тема возвращения домой?
С другой стороны, опять же, если на это посмотреть со стороны изнутри, то советская литература, у нее сложное отношение с мировой литературой. Она то ли была частью, то ли не была частью. Если судить там по нобелевским лауреатам, то ну что там, кот наплакал, да?
Частью, наверное, не была. Она была альтернативой. Она была альтернативой. В какой степени альтернатива может считаться частью? Советская литература была, безусловно, альтернативой мировой литературы, потому что, прежде всего, вот здесь внимание, потому что она снимала проблему смысла. Вся мировая литература борется вот мучительно, отчаянно с проблемой смысла жизни, с проблемой смерти. Советская литература с этой проблемой дела не имела. Советский герой не умирал. А если он умирал, то он умирал во славу героического дела. Да, да. И поэтому всю мировую литературу в Советском Союзе называли депрессивной, да, ревизионистской, упаднической, вот самое главное.
Декадентской.
Вот покойный Успенский, Миша, очень точно говорил, что мы всегда покупая иностранную книгу, читали послесловие. Если писали, что автор заблуждался, надо брать. Если нет, тогда к черту. Вот в этом-то и ужас, что говорили декаденцию и Фолкнер, который все время озабочен проблемой инцеста. А какими проблемами вообще литература должна быть озабочена? Как дать стране угля, что ли? Вообще бессмысленно абсолютно. Вот тут очень много спрашивают. Очень много спрашивают про Платонова. Очень много, потому что говорят, что действительно...
Что, пообещаем?
Давайте следующий. Давайте в следующем «Дилетанте» будет Платонов.
Следующий, да.
Январь. Давайте
Платонов. Что такое любимый мной и многими Михаил Зощенко?
Интересная тема. Зощенко, безусловно, последыш русского серебряного века, воспитанный им, и отсюда его интерес к ключам счастья, и главная книга называлась «Ключи счастья», что потом «Перед восходом солнца», что тоже, кстати, реминесценция из Гауптмана. Поэтому он вообще был человек, всецело сформированный десятыми годами. С тогдашнего, это вот я помахал Гусману, который мимо прошел, Зощенко описывает приключения людей, уцелевших от Серебряного века. Вот это очень интересно. От Серебряного века уцелел только Плут, уцелел Бендер, да, уцелел мещанин, обыватель зощенковский, который как-то... Это выживальцы. Вот, строго говоря, его главное... Ну, там Назар Ильич, господин Серебрюхов, да?
Царская Россия, которая продлилась.
Продлилась.
На какое-то количество
продлилась, но в обывательщину. Вот, грубо говоря...
Она даже не царская, а дореволюционная.
Она, да, вот в том-то все и дело, что это обыватель... Мы обыватели, нас обуваете мы. Вот это то, что Маяк это называл. Это не герои, это тоже такие подсекальниковые. Но дело в том, что вот ужасно, да, таракан может пережить ядерный взрыв. Вот это тараканы, которые пережили русскую революцию. Конечно, я в ужасе от этих героев, но все-таки лучше Мишель Синягин, чем какой-нибудь торжествующий дворник. Потому что у дворника вообще никаких вопросов нет. Конечно, Зощенко это летописец умирающего класса, но этот класс по-своему трогателен и мил. Поэтому лучше, что он
его писал, любит. Это.
Конечно. Лучше, что он написал сентиментальный повесть.
Конечно.
Коза.
Конечно.
Он страдает по ним безумно. Он ненавидит вот этих новых людей, которые пришли, у которых любимое слово «пущай». Он летописец вымирающего обывателя. И, ну, это вот, я говорю, мещанин, это эрдмановский мещанин, подсекальник. Который, ну, можно мы будем шепотом? Да, ставьте нам вот это. Это таракан, затаившийся в щели
платяного шкафа. Пирожное, да?
Пирожное, да, вот это как аристократка.
Это, кстати, да. Это,
да.
Встреча.
Это встреча уцелевших персонажей. даже, да, с новыми, да. Конечно, а новые, вот это железо. И поэтому я, вот грех сказать, я, может быть, был и прав, сказав, что главный конфликт прозы 20-х годов – это конфликт плохого с чудовищным. Это конфликт Бендера с Вороньей Слободкой. Но все наши симпатии, ребята, на стороне Бендера. Бендера, потому что Воронья Слободка – это Митрич, понимаете? Вот как захотим, так и
извините. Это ребята. Удивительно, да, что в Советском,
извините, да,
что в Советском Союзе появился персонаж, да, положительный персонаж.
Советский проходимец.
Советский, да, мошенник, проходимец, жулик, да, любимый всем народом.
Но
народов.
Он уцелело, живое, человеческое, что-то уцелевшее.
А герой Островского, которого нас преподавали нам в школе, как-то особо любви к нему не было. Это же была попытка сконструировать,
да,
как раз.
Да, насчет вот героя Островского. Вот ты знаешь, я, кстати, полюбил Островского как писателя, узнав, что он все выдумал. Есть исследователь, который подробно рассмотрел его биографию.
Вся закалялась сталь.
Да, это плод авторского вымысла. Да, у него действительно был костный туберкулез. Но не было ни узкоколейки, не было ни вот этого ранее. Он очень
много...
Да, уж, конечно, не было жухрая этого все. Это все он придумал. Но вот это меня поразило. Потому что если бы он просто описывал свою жизнь...
Всегда считал, что он свою жизнь...
Конечно. Неинтересно. А вот то, что он выдумал... Он действительно тяжело болел. Но он придумал себе героическую биографию. На этом основании можно считать...
Самое главное, что самое интересное, что он убедительно, он не видя, воспроизвел реальную жизнь.
Да, он все-таки был художник настоящий. И то, что он был художник, кстати, это мне, я помню, мать дала когда-то. Я очень же был увлечен Островским еще после книжки Анинского. И мне мать дала почитать его переписку из третьей тома, из трехтомника. Ну, ребят, это, конечно, ужасное зрелище. Он до половины уже парализован. Он сидит в сачах. Угу. И он громит местную ячейку за оппортунизм и пишет доносы в Москву. И здесь вмешался в санаторий, лежит в Сочи, вмешался в работу местной ком-ячейки и, значит, их разносит. А он уже полутруп. И вот для матери это было свидетельством какого-то, ну, какой-то психической, конечно, патологии. Какого-то ужаса. Я говорю, нет, ну ты посмотри, это человек живет чисто духовной жизнью. У него физическое дело. Это же гениальное явление. И вот ужас-то весь в том, что этот полутруп мог фантазировать, работать, жить. Для меня это свидетельство бессмертия человеческого духа. Хотя, конечно, доносы его читать страшно. Но ты уже не ходишь. Ты ходишь уже там с костылем, а большую часть лежишь. Нет, он пишет в Москву, что местная ком-ячейка погрязла. Ну ты что ж ты думаешь? Ты... Смерть рядом. Нет, вот он так. И я думаю, что это, конечно, советский сверхчеловек. Ужасный, но все-таки сверхчеловек.
Дим, еще хочу спросить об одной крупной фигуре, которая пережила обе эпохи. Горький.
Вот, Горьким,
вот он пытался, вот он же искренне поддерживал революцию, он искренне поддерживал эти идеалы, потом ужаснулся, потом уехал, потом вернулся, потом пытался что-то такое...
Опять ужаснулся.
Потом опять ужаснулся.
Да,
вот он была с его стороны попытка.
Его мотало сильно, по-моему.
Очень важный, на самом деле,
новое общество, да. Клим Самгин тот же и так далее.
Самгин – это «Месть Ходосевичу», да, великое произведение, «Месть Владислава Александровича». Тут в чем проблема? Значит, Горький очень был разный. Горький примерно до 13-го года, до возвращения в Россию с Капри, фанатично верит в то, что надо создавать нового человека. Да, что вот, человек – неудачный проект.
Вот, та же тема.
Та же тема. Вернувшись и увидев Россию, он приходит к выводу, что Россия сейчас чудовищно бескультурна, и главное – это культура. Главное – ее хранить. Поэтому он не принял революцию радикально, ничего в ней не понял.
Ну, кстати, он принял культурную революцию.
И то нет. Потому что он и как раз и культурную революцию, если бы он ее прям попытался ее сделать, вот в Семерке, да? Но то, что делал Ленин, то, что делал Луначарский, он не принял в упор, и в этом-то беда. Вот я, кстати, с ужасом должен признаться, что несвоевременные мысли, к которым мы вернулись, да, ужасно глупая книга. Он ничего в русской революции не понял. Он решил, что идет страшная месть крестьянской темноты, что крестьян болото растворит солевую щепотку пролетариев. Масштабов перемен, масштабов замысла он не понял абсолютно. Для него это все было тем же, вот разрушали барские усадьбы и газет в них. Пришел контркультурный реванш. Это уже другой Горький. Не тот Горький, который успевает босика, а тот, который коллекционирует китайские вазы. И только потом, ребята, в 28-м году, на третьем этапе, он написал очерк «Соловки», где написал, да, человека надо переплавлять. Поэтому его любимое место была коммуна Куря. Макаренко. Как он усомнится, так он едет в Куряж и видит там переплавку. Так что Горький, как бы он, как говорил покойный Валера Золотуха, которому сейчас, кстати, вот присудили вторую премию посмертно, сценарий должен должен строиться так. Так, сяк, а потом все-таки вот так. Так вот, судьба Горького была так, сяк, а потом все-таки вот так. Он кончил убежденной верой в переплавку человека. И надо сказать, что в этой вере я с ним скорее солидарен. Потому что культурой ничего не спасешь. Так вот. Сейчас нам столько напишут всего, я уже вижу.
Да, но все задумались.
Задумались.
Мы все-таки начали и бросили иммигрантов наших великих.
Это тоже было доживающее поколение, так же, как и Ващенковские герои. Их льдину откололо.
У Дмитрия Сергеевича Лихачева есть такое определение. Оно мне всегда казалось, ну, может, оно упрощает, но тем не менее. Это островная культура и материковая, да? Это имеется в виду.
Я боюсь, что как многое в словах Дмитрия Сергеевича, это либо, так сказать, отговорка, либо штамп. Хотя я очень люблю штамп, как ученого, да, но да. Он вот, к сожалению, здесь... Видите, это действительно странствие. И мечта о возвращении в них жила. Но своя Одиссея с невозможностью вернуться, она есть у Набокова. Пожалуйста, «Бледный огонь». Кинбот, вот это любимая моя книга, Кинбот, который на самом деле Будкин, который отправлен в путешествие, но понимает, что он не может вернуться, и вместо того, чтобы вернуться, он придумывает себе другую итаку, он придумывает себе Землю. Помните вот это
замечание? Да, но мне кажется, что Набоков, я бы никогда не отнес Набокова к тем писателям-эмигрантам, у которых были мысли о возвращении.
Всю жизнь в это верил, всю жизнь.
Верил в это?
Верил, когда ему прислали вот это любимое мое, помните, когда, я не могу без слез это стихотворение вспоминать, Первого севера, вот пришли эти снимки. Жизнь успела не все погасить, не дай им. Ну, там что вот, где мальчик, там приносится мальчикам кое-что в кулаке, там он эти камушки он приносит торжественно. Вот это Батова, вот это Рождество. Это невозможно читать. Он так хотел туда вернуться, и как было бы ужасно то, что он увидел бы.
Но он настолько, по-моему, интегрировался все-таки в западное
общество. Да ну что, когда абсолютно русский человек остался, вся мелодика прозы русская, не интегрировался никуда. Лолита, русский роман, абсолютно бледная. Ада, совершенно русская книга. Мечтает всю жизнь туда, значит, переписать Россию. Но мы про это, кстати, в программе «Один» будем говорить. У меня тут очень много заявок на Набокова. Давайте, если хотите.
Слушайте, а мы увлеклись, а нам уже показывают, что мы все нет, уже 58
минут. Короче, читаем про Платонова в январском
номере. В январском номере, а в декабрьском номере, кстати говоря, Каверин.
Ура!
Ура! И вообще много очень интересного. Советский атомный проект.
Ура! И спасибо, Дмитрий
Быков. Спасибо, Дмитрий Быков. До встречи через неделю. Дилетанты.